Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Информационный канал стартовал. Обсудим главные темы дня. Сегодня 15 апреля, пятница. И с чего начнем? Ну, во-первых, в СПЧ оценили возможную блокировку YouTube. Поговорим об этом. Далее обсудим, что в школах Тюменской области появятся такие необычные парты. Парты имени героев России. Можно даже в интернете погуглить, как это будет выглядеть. В России также предложили разрешить покупать вторичное жилье уже с ипотекой продавца. Как это будет выглядеть, тоже узнаем. И тема, которой завершим этот час, аналитики рассказали о падении трафика торговых центров в России. Итак, поехали.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это прямой эфир, а значит, нам можно писать. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме можно нам писать через специальный бот «Говорит и Москобот». Его название в одно слово. В СПЧ оценили возможную блокировку Ютьюба. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев говорит, что возможна блокировка видеохостинга Ютьюба в России. Но при этом есть определенная необходимость, чтобы этот сервис работал, потому как нужно распространять правдивую информацию. Я приведу цитату Фадеева. «Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», высказался глава СПЧ. С одной стороны, YouTube – это инструмент по распространению ложной информации о спецоперации на Украине, а с другой – как информацию распространять ту, которую нужно. «Потеряем инструмент», говорит Фадеев, для рассказа о том, что на самом деле происходит на Украине, и сейчас об этом поговорим. У нас эксперт Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, добрый день.
Добрый день.
Андрей Викторович, ну вот последние недели, вот по моему ощущению, все в ожидании блокировки Ютьюба находятся, но она никак не происходит. У вас какие на этот счет ожидания, прогнозы?
Ну, смотрите, на самом деле, как вы правильно заметили, даже, мне кажется, не две, а может быть даже и больше уже все ожидают, когда же наконец его заблокируют. Все дружненько начинают переносить оттуда контент на Рутюб, во ВКонтактик, скачивать необходимый контент, который кому-то нужен. При этом наблюдается, скажем так, отток нового контента, то есть он практически не выкладывается, только старый контент. И ну, понятно, что предугадать, как быстро заблокируют YouTube, ну, 2 недели назад мы предсказывали, что это может произойти в любой момент, сейчас вот прошло уже действительно время, и, честно говоря, пока еще все ждут, но все будет, я так понимаю, зависеть от того, насколько YouTube и вообще, точнее, корпорация Google договорится по контенту с Роскомнадзором и ответит на те требования, которые Роскомнадзор к ним предъявляет.
А вот вы говорите, что практически перестала новая информация появляться, там ролики. Это связано с тем, что людям просто невыгодно публиковать то, что потом другие не увидят в ближайшее время. Все просто в ожидании находятся как раз блокировки. Или какие-то другие причины? Или просто перешли на другие платформы?
Основная причина связана, конечно, с тем, что нет монетизации. То есть надо понимать, что большинство роликов на Ютубе, которые выкладывались, выкладывались для того, чтобы получить, собственно, доход. И когда мы говорим про каких-то топовых блогеров, мы говорим про какие-то топовые ролики, как раз-таки даже про те же каналы, все на этом зарабатывали. Сейчас отсутствует полностью механизм монетизации, отсутствует реклама, и ну, как бы смысл выкладывать туда, когда этот ролик ни к чему не приведет, и человек на этом ничего не заработает.
А если посмотреть с другой стороны, некоторые соцсети очень быстро заблокировали, ну, по сравнению с ожиданием блокировки YouTube. Значит ли это, что YouTube как-то стратегически важен? Вот о чем говорит Валерий Фадеев, он как раз сетует на то, что YouTube мы можем использовать, если не заблокируем, для того, чтобы распространять ту информацию, которую мы считаем правдивой.
Смотрите, и да, и нет, потому что для того, чтобы распространить эту информацию, ее нужно потом продвигать. Собственно, механизм продвижения у нас практически отсутствует. Ну, точнее, не практически, он отсутствует. Собственно, ну окей, выложили мы какой-то ролик, посмотрело его там, не знаю, 100-200 человек.
Но ссылку на этот ролик, можно опубликовать в очень читаемых там телеграм-каналах, грубо говоря. Дать ссылку журналистам.
Смотрите, никто не мешает давать эту же ссылку на этот ролик на других платформах, на том же Vimeo, на том же YouTube. Они точно так же дают возможность встраивания. Да, понятно, что к YouTube все привыкли, но он как бы не является такой супер единственной платформой, которая позволяет выкладывать видеоконтент и распространять.
Ну, альтернативы
он
какие?
Он самый популярный.
Рутью,
ну, если брать
ВКонтакте.
Альтернативы мировые, то это еще Vimeo. Но Vimeo это все-таки площадка для качественных видео в высоком качестве, как она изначально себя и позиционировала.
Ну вот ранее Google заблокировала YouTube-канал Дума ТВ, МИД России запрещено вести трансляции. Ведь получается, что мы YouTube пока не блокируем, но при этом блокируют нас, грубо говоря. В этой информационной войне мы как? На какой стадии победы?
Ну, смотрите, в данный момент можно говорить о том, что действительно блокируют нас, и ответные шаги нами тоже предпринимаются, но мы действуем в правовом поле. То есть мы задаем резонный вопрос, разблокируйте, и ждем определенное время. Собственно, потом YouTube или реагирует, или не реагирует. Я так понимаю, что сейчас Роскомнадзор как раз выжидает этот момент, в том числе по ряду других роликов, которые они просили заблокировать, то есть не разблокировать каналы, а наоборот заблокировать часть роликов. И я так понимаю, что мы все ждем как раз ответа от корпорации, сделает ли она ответный какой-то шаг или нет.
Андрей Викторович, есть несколько комментариев от наших слушателей. Я попрошу эти комментарии прокомментировать вас. Вот пишет Джон, например, оставьте YouTube, потому что ему, этому слушателю, нужен иностранный контент, а кому нужно, переходите на Рутюб, потому что на Рутюбе нет иностранного контента. Значит, это причина один. И далее Максим пишет, что у него два канала на YouTube. Один из них заблокирован 2 недели назад без предупреждения, но он скачал заранее все свои видео на ноутбук, сейчас выкладывает планомерно на Рутюб, Яндекс.Дзен, и только новые видео выкладывает на этих площадках, и ему, как блогеру, YouTube больше не нужен. То есть он легко отказался от этой площадки.
Ну, смотрите, что касаемо зарубежного контента. Да. Ну, во-первых, как бы VPN никто не отменял, и надо понимать, что тем, кому нужен какой-то англоязычный контент, они в любом случае, ну, или другоязычный, скажем так, они в любом случае его получат. Что же касается Рутюба, то действительно многие начинают туда переходить, несмотря на то, что платформа пока не готова, на мой взгляд, к переходу блогеров, хотя вот последний их анонс был как раз к тому, что они приглашают блогеров, и очень хочется надеяться, что к концу года мы увидим как раз такой хороший функционал для выкладки и продвижения там своих роликов, то, чего пока только ожидается. Но при этом, если мы говорим про русскоязычный контент, конечно, он сейчас полномерно начнет перетекать именно в YouTube, просто по той причине, что, как я уже в самом начале сказал, продвижение на YouTube для нас просто заблокировано.
Вопрос тогда по YouTube. Почему это же не созданный вчера сайт? Мы о нем знали давно. Почему там не налажены были механизмы? Почему не делали так, чтобы аудитория хотя бы какая-то, да, перетекала из YouTube в YouTube? Или конкуренция,
ну, смотрите,
совсем не была возможна?
Ну, это немножко разное. То есть тут надо понимать, что Рутюб как платформа появился практически вместе с Ютьюбом. Другое дело, что его никто никогда не рассматривал как полноценную платформу, на которой можно продвигать свои ролики. То есть его рассматривали как: зальем туда ролик, дадим ссылочку на него, кто-то посмотрит. YouTube же развивал технологии искусственного интеллекта, развивал технологии продвижения. Собственно, первые блогеры у нас, видеоблогеры, появились после уже там Вайна, появились непосредственно уже на YouTube. И, собственно, YouTube эту историю начал развивать. YouTube в тот момент менял владельцев. Владельцы там менялись, если мне не ошибается память, то раза 3. И, собственно, это, возможно, была одна из той причин, почему платформа не развивалась так, как хотелось бы. Но будем надеяться, что вот эта история с Ютубом сейчас даст толчок, и Рутюб получит, по сути, такое новое перерождение и станет лучше.
Андрей Викторович, еще один вопрос от нашего слушателя, 50-го. Он пишет: я вне политики и использую Ютуб для учебных программ. И я лично знаю, допустим, компании учебные, обучающие, которые используют для ведения трансляции. То есть они тоже находятся вне политики. Познавательные какие-то проекты. Так вот, может такое быть, что Ютуб как-то политически ограничит, ну как, политический контент, а функционал оставят для образовательных проектов, не связанных с политикой, или это вообще невозможно? То есть если закрывают, то закрывают все?
Ну, смотрите, если мы говорим про образование, надо понимать, что, например, Курсера, самая известная платформа образовательная для российских пользователей, закрылась. То есть, что будет с Ютубом в данном случае? Мне кажется, роль особо не играет, какой контент. Политический, не политический. То есть, если происходит блокировка, она происходит полностью. Потому что фильтровать, например, контент и разделять его, на политику, образование, спорт, музыку и так далее, с одной стороны, можно, как это сделано, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что в любой ролик может быть вставлена вставка, которая может привести к последующей блокировке этого ролика и всего канала в целом.
Да, и гарантий нет. Ну и последний короткий вопрос, Андрей Викторович. Анонсировали вот трансфер, такую программу специальную, которую из Ютуба перекачивает видео во ВКонтакте. Ну, вы знаете. А вы пробовали, пользовались?
Ну, я знаю, да, у меня коллеги уже пробовали.
А просто там ограничение стоит 50 видео, тоже такое... Такое ощущение, что хотелось бы больше функционала и больше возможностей.
Ну, на самом деле уже 1000, и я так понимаю, что, ну, во-первых, это сторонний разработчик, он не имеет никакого отношения к моему игру, и для стороннего разработчика я считаю, что это классная штука, которую очень быстро сделали, ну, примерно как Яндекс сделал, когда Инстаграм заблокировали, когда они одним днем переводили к себе контент. Поэтому... Тут все, на мой взгляд, отлично. Ну, в любом случае, топовые пользователи хранили этот контент не только на Ютубе, но и на своих жестких дисках, потому что надо понимать, что контент для них – это основное.
Спасибо большое. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН, был с нами на связи. Ну, будем ждать тогда новостей, что будет с Ютубом и как будет решаться вопрос блокировки российских каналов и как будет отвечать Россия на эти блокировки.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нам можно писать. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме «Говорит и Москобот». И переходим к следующей теме. Будем говорить о необычных партах в школах. По крайней мере, в школах Тюменской области такие парты уже есть фотографии. А значит, они не только появятся, но уже, мне кажется, появились. Потому что фотографии в интернете, если вы просто в поиске наберете, то увидите, как они выглядят. Это парты имени Героев России. На них размещены изображения и краткая биография. География героев России. Как сообщил региональный департамент спорта, в своей группе в соцсети ВКонтакте первая парта появилась уже в школе в Тобольском районе. Она названа именем генерал-майора Романа Шадрина. Он участвовал в чеченских войнах, награжден орденом мужества за взятие главпочтамта. Инициатор и координатор проекта – социально-патриотическая организация, которая называется «Герои Урала». Акцию поддержало региональное правительство, а в описании этого проекта говорится, что он будет способствовать сохранению памяти о земляках, которые совершили героические подвиги. Также будет способствовать формированию у учеников чувства гордости за страну и повышению уровня дисциплины, гражданской ответственности и чувства патриотизма. Поговорим об этом с Еленой Цунаевой. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Елена Моисеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете такую идею раскрасить парты, чтобы школьники больше узнавали, ну, в данном случае, о героях России?
Я считаю, что любой способ, который может донести для молодого человека, школьника, информацию о героических людях, которыми гордимся мы все вместе, он уместен будет, если это тем более будет сделано с максимальным уважением. Поскольку класс, школа, парта – это место, где много ребят проходит, то, наверное, должно получиться хорошо.
Но парта – это, ну, на мой взгляд, то место, которое часто пачкается, а там лежат учебники, постоянно пользуются вот этой партой. Я вот просто могу представить, как, например, будет краска сходить, или, не дай бог, там какой-то школьник нарисует усики кому-то. Вот что делать с такими последствиями?
Я думаю, здесь просто все в руках учителей, администрации школы, и уверена, что ребят просто будут проведены определенные беседы, замотивируют. В этом-то и весь смысл как раз создать некий объект, который не будет вызывать желание вот, ну, каких-то актов вандализма, что называется. Ведь они происходят, когда молодой человек не понимает сути и значения. Вот насколько хорошо ему объяснят, насколько вызовут чувство уважения, внимания, настолько мы, собственно говоря, увидим с вами, будут ее разрисовывать, эту парту, или нет.
Но это, я так понимаю, одно из направлений воспитания патриотизма в школах. И если вспомнить, говорить в контексте спецоперации России на Украине, вспомним, как Мария Захарова рассказывала учителям истории, как нужно отвечать на популярные вопросы школьников. А если мы сейчас говорим о героях России, то, может быть, стоит какие-то подобные, ну, не знаю, раскрашивать парты или вывешивать какие-то маленькие плакаты, рассказывать о спецоперации России на Украине и отвечать на самые частые вопросы школьников.
Ну, я не думаю, что в плакаты мы можем уместить, условно говоря, какую-то прям информацию, которая будет понятна и раскрыта. Вот с точки зрения, скажем так, портретов героев, которые мы гордимся, которые выполнили с честью свой долг, спасли боевых товарищей, ну, как бы да. Но в данный случай, мне кажется, лучше говорить и общаться именно и с детьми, и с педагогами. Вот очень здорово, что Захарова разговаривала именно с педагогами, потому что здесь важна их мотивация, их убежденность, их погружение в тему, потому что от этого зависит, как они поговорят с ребятами, что они им расскажут. И в этом смысле, конечно, нужно идти в педагогические вузы, и в педагогические колледжи, и особенно погружать учителей, причем всех предметов, не только историков, потому что учителя классными руководителями становятся. В актуальные темы и политической повестки, и исторической повестки. Это очень важная работа, и ей нужно заниматься постоянно.
Елена Моисеевна, вот насколько частыми, вы считаете, вопросы возникают вот в здании школы по поводу там политики, спора насчет исторических фактов? Насколько вот школьники приходят и спрашивают мнение учителей? Ведь есть семья, да, ребенок может спросить у мамы, у папы, у бабушки, а вот почему так, а что так? Тут же не только школа выступает таким... ну, информационным источником, да? Конечно, есть и семья. А в семье могут быть и другие, или какие-то искаженные представления.
Вы совершенно правы, на самом деле так и есть. Я работала в школе больше 10 лет преподавателем истории, классным руководителем. И из личного опыта могу сказать, что и родители разные бывают, и учителя, и дети. И здесь должна быть общая работа и школа, например, с родительским коллективом. Да, есть родительский актив, да. Родительские чаты. И здесь уместно и правильно было бы тоже с родителями на эту тему поговорить, потому что сейчас не советские времена, и нет политинформации на предприятиях и так далее. Да? Тем более многие родители там самозанятые, работают на себя, и в этом смысле школа могла бы стать носителем какой-то информации и для родителей тоже. И, соответственно, в школах. Насколько часто ребенок приходит, все зависит от того, какой контакт, опять же, установил учитель, насколько дети готовы, привыкли и не боятся задавать эти вопросы. Ну, по опыту общения с современными ребятами, знаю, что они у нас очень смелые и реально не боятся. Если тех, кто вообще интересуется темой вот такой политической, общественной, они достаточно активно задают вопросы. Ну, здесь только тоже нужно смелость проявлять и не бояться говорить правду.
Вот, кстати, по поводу распространения информации, вот чтобы школа была источником данных не только для ребенка, но и для родителей. Вот сейчас с коронавирусом ситуация наладилась, и я тоже по личному опыту, я мама школьника, знаю, что разрешили очные собрания, и родители могут прийти в школу, ведь на собраниях тоже могут подниматься темы, и как раз школа может распространять информацию, которую не только на ребенка, но и на родителей может повлиять.
Вот в этом смысле, конечно, надо, наверное, обратиться к Министерству просвещения, чтобы такие рекомендации были даны соответствующие. И, на мой взгляд, это будет правильно. Хотя, опять же, по опыту знаю, что Министерство просвещения, органы образования, они всегда очень деликатно и консервативно подходят вот к участию в политических процессах, и, наверное, это правильно, поскольку школа, она, как бы, условно говоря, не может выступать местом агитации какой-то ярой такой, да, но с другой стороны, когда мы имеем дело вот с позицией президента, с позицией всей страны, вот с такими ограничениями и так далее, здесь, конечно, нужно занять активную повестку. И в этом смысле, конечно, и Министерство просвещения должно, на мой взгляд, занять очень активную повестку в этом, по этому поводу. Вот совсем скоро, 19 апреля, будет День единых действий, который посвящен теме геноцида гражданского населения в годы Великой Отечественной войны. Это проект без срока давности, который вот я как общественный деятель Политического движения России начинала еще в 2018 году вместе все. И там вот как раз Министерство просвещения будет в том числе и на эту тему разговаривать. И с родителями, и с детьми. Надо, чтобы это была, ну, такая отработанная практика и максимально, ну, приближенная к тем задачам, которые перед нами стоят всеми, всей нашей страной.
А вы готовы были бы выступить инициатором для обращения в Министерство просвещения, чтобы вот темы поднимать, в том числе политические, разъяснительные беседы вести и с родителями на собраниях научных?
Более того, я хочу сказать, что у нас вот совсем недавно в Великом Новгороде открылась вахта памяти. Это всероссийское мероприятие, которое поисковое движение, Росмолодежь, Роспатриотцентр проводят. И мы там договорились с нашей поисковой общественностью, среди которых много командиров поисковых отрядов школьных, в том числе, что мы подготовим письмо обращения к министру просвещения. То есть не я как депутат, и не только как депутат, а вот все наше сообщество. Во-первых, ну, высказать нашу обеспокоенность вот тем, что нужно более активно работать и с учителями, и с детьми, и со студентами, и с родителями. И вторая история, что мы готовы, вот как люди, которые много лет работают по сохранению исторической памяти, знающие, что такое нацизм, геноцид, из своей общественной работы, да, там, просветительской работы, исследовательской работы, мы готовы, что называется, плечо подставить. Поэтому, да, готовы обратиться, более того, уже готовим это обращение.
Спасибо большое, будем следить за новостями тогда, будем звонить, спрашивать. Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, была с нами на связи. Я напомню, что в школах Тюменской области уже появились первые парты имени Героев России. На них размещены изображения, краткая биография Героев России. А в Тобольском районе такая парта первая появилась в школе, только не очень понятно, она одна будет в школе или, возможно, поставит еще несколько. Говорят, что проект называется «Герой Урала», и эту акцию поддержало региональное правительство. В описании к проекту сообщается, что он будет способствовать сохранению памяти о земляках, которые совершили героические подвиги, формированию учеников чувства гордости, повышению уровня дисциплины, гражданской ответственности. Наши слушатели пишут, ну вот Давид не понимает, зачем парты раскрашивать, называет это глупостью, потому что считает, что можно просто повесить портреты героев. А представляете, вот Давид, портреты героев, они, наверное, на стене не уместны. А сколько парт, и каждая парта будет носить имя определенного героя России. Сергей вспоминает, что в школе имени дважды героя Советского Союза Гулаева была парта с чернильницей. Ну, это совсем другое, да, Сергей? Это не то, о чем мы говорим, не об изображении, не о нанесении изображения в честь какого-то героя. 14.30, информационный выпуск, реклама, потом вернемся к обсуждению основных тем дня.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня пятница, 15 апреля, и мы с вами говорим о главных темах этого дня. СМС-портал +7 925 48 948, в Телеграме можно писать в специальном боте «Говорит Москва-бот». В России предложили разрешить покупать вторичное жилье с ипотекой продавца. Не очень сразу все понимают, о чем идет речь, сейчас буду объяснять. Такая мера, говорит, позволит обеспечить доступность недвижимости и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства. Банки должны будут проверять покупателя точно так же, как при выдаче новой ипотеки, но Смотрите, технически новый владелец квартиры просто продолжит выплачивать ипотеку бывшего хозяина по прежним условиям. Это как купить машину со старым номером. Это то же самое, что вы просто, на вас просто переоформляют тот кредит, который был у продавца квартиры, и вы продолжаете его платить. Но существуют такие ситуации, когда оставшегося долга и собственных средств покупателя не хватает, то есть если покупатель хочет еще в свою взять ипотеку, тогда недостающая сумма уже выдается по текущей ипотечной ставке. Кстати, инициатива принадлежит направлена в правительство и Центробанк, федеральной компании «Этажи». И ее директор Ильдар Хусаинов отмечает, что, например, сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает новый кредит. Это не всегда выгодно, потому что чем позже берешь, тем выше ставка. И чтобы этого избежать, чтобы лояльнее покупатели покупали, а продавцы продавали, тогда можно покупать сразу квартиру с кредитом. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, с нами выходит на связь. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина. Добрый день, уважаемые слушатели.
Как вам такая инициатива? Просто брать и переоформлять ипотеку продавца на себя и продолжать платить по тем же условиям?
Вы знаете, ну, как бы тут у всех своя правда будет. С точки зрения участника рынка, мне эта инициатива очень даже нравится. Потому что она действительно положительно скажется на обороте рынка, в частности, его вторичного сегмента. Ну и вообще тут одни сплошные плюсы, да, особенно принимая во внимание подъем ставок такой,
давайте,
скажем, сильно ощутимый.
Давайте мы сначала расскажем нашим слушателям, кто, может быть, не покупал квартиру с ипотекой, ведь если оформлена ипотека, вот сейчас все равно можно квартиру купить, правильно?
Да, конечно, можно. Другое дело, потянет ли покупатель нынешние условия, а так, собственно, купить, безусловно, можно.
Ну вот если продавец еще не выплатил ипотеку, он все равно может продать квартиру. Тогда как поступает покупатель?
Да. Значит, по состоянию на сегодня покупатель поступает следующим образом. Он должен обратиться в соответствующий банк, пройти необходимые процедуры одобрения себя как заемщика, и в случае, если эти процедуры пройдены успешно, и банк готов кредитовать не только его лично как заемщика, но и непосредственно как покупателя именно этого конкретного объекта, ну, соответственно, все складывается наилучшим образом. Старый собственник, ну, то есть продавец в этой сделке, таким образом избавляется от квартиры и своего долга, который гасит деньгами нового собственника, покупателя, а новый собственник приобретает квартиру и, соответственно, обязательно по исполнению своего нового кредита.
Как вы думаете, с новыми правилами будет больше желающих купить квартиры?
Вы знаете, ну, как бы с новыми какими, которые
предлагаются. Вот если можно будет, да, конечно, если можно будет кредит.
Нет, желающих наверняка будет больше. Другое дело, что, ну, вот я начал с того, что здесь, правда, у каждого своя. Ну, у участников рынка, да, и у покупателей тоже, да. А вот у банков, наверное, скорее всего, нет. И именно поэтому боюсь, что эта инициатива реальной жизни-то и не увидит.
Ну, а с другой стороны, какая разница
банку?
Могло
бы быть и раньше. Нет, извините, как бы банкиры размышляют чуть-чуть по-другому. Вот есть сегодняшняя текущая ситуация на рынке, она такая, какая она есть. Она в разное время то лучше, то хуже, и т.д. и т.п. Вот банки оценивают перспективность своего взаимодействия с отдельно взятым заемщиком, исходя из того, какие сегодня есть условия на рынке, причем во многих его проявлениях, не только на рынке недвижимости, но и, в частности, на рынке финансовом, и какие требования предъявляет Центробанк, ну, там и т.д., и т.п., далее со всеми остановками большой список. Просто так сказать, а давайте, ну, как бы юридически, это и сегодня можно сделать, и это вчера можно было сделать, и 20 лет назад я делал такие сделки, которые называются перевод долга, да, то есть делегирование. Никаких проблем в этом нету. А вот реально банкам это не очень интересно, просто потому что они до конца не могут оценить, ну, то есть они не могут просто взять другого человека и поставить на место этого. Даже если они процедуру скоринга проведут, не факт, что эта процедура выдаст ровно тот же результат рисковости этого заемщика, который был у заемщика предыдущего. И именно поэтому, ну, даже если опустить техническую часть вопроса, что банкам, ну да, нужно как бы повторно эту процедуру провести, но это можно технически сделать, не факт, что они попадут ровно туда же, куда они попадали с этим заемщиком предыдущим. Вот. И именно поэтому получается, ну, сложно. Я даже не беру еще большие сложности возможные, там, если этот кредит был продан банком там, через залоговые облигации там, и т.д. и т.п. Но у нас не очень развит этот рынок. Но, в принципе, как бы, ну, тут есть масса нюансов, про которые, ну, вот так вот просто участнику рынка, обычному риэлтору или обычному покупателю, ему про это и неизвестно, он про это и думать особенно не хочет.
Другими словами, Олег Павлович, покупатель может быть идеальным с точки зрения покупателя, но может быть совсем неподходящим под того человека, которому банк выдаст кредит и одобрит, даст право выплачивать эти проценты. Вот наши слушатели не очень понимают, да, они, Григорий пишет, условия ипотеки, срок выплаты меняется. Ответим нашим слушателям, что согласно вот этой инициативе как раз ничего не меняется. То есть просто есть кредит, который передается в другие руки.
Да, предложение именно такое предложение, оставить все по-старому, но при этом как бы заменить заемщика. Ну вот я и говорю, что здесь есть целая куча всяких технических сложностей, ну просто потому что рынок вот работает так, как он работает. К сожалению, вот он не работает так, как нам бы этого очень хотелось. Получается, что я вроде как и риэлтор, а выступаю в роли адвоката банкиров. Ну вот,
но вы понимаете
я за правду, за то, как это бывает. Да.
Но ведь можно рефинансировать ипотечную ставку. Здесь тоже банки немного теряют, правда?
Вы знаете, ну да, но надо заметить, что рефинансировать ее, во-первых, можно, а во-вторых, целесообразно не всегда, да. То есть вот в текущих условиях вряд ли найдется тот, кому бы это будет выгодно. Ну просто потому что ставки по рефинансированию тоже сильно поднялись в сравнении с тем, какими они были в предыдущие годы. Вот. Поэтому, ну да, руку на пульсе надо заемщику держать, следить за этим делом тоже надо. Если условия станут привлекательными, конечно, надо и рефинансироваться. А так, ну, как бы, что ж. Да, ипотека – это всегда большое дело, но, к сожалению, это большое дело, оно бывает и тягостным тоже.
Олег Павлович, я понимаю, что сейчас, наверное, меньше желающих брать ипотеки. Ну, вот какие-то данные есть у вас? Упало, например,
число? Да упало, конечно, причем упало не то слово. То есть по существу, ну, я не скажу, что это ноль, конечно, но, в общем, это сильно, как бы, это в разы. Пока еще понятное дело, что нет устойчивой статистики, ну, потому что это сравнительно недавно произошло, а все-таки статистика это за какой-то период обычно берется, но ее еще и нет. Но то, что в разы упало, это однозначно совершенно, и то, что про все эти рекорды, которые рынок ипотеки ставил последние годы, теперь придется забыть, это тоже совершенно однозначно.
А вообще некоторые говорят, что если вы собираетесь покупать или даже брать ипотеку, то нет лучшего времени, чем сейчас. Вот я раньше слышала очень часто такие высказывания от экспертов по недвижимости, по рынку, а сейчас...
Вы знаете, я вот скажу так, то есть мне тоже, в общем, много лет задают один и тот же вопрос, а вот когда же мы самое лучшее время, да? Ну, знаете, я вот всю жизнь отвечал и продолжаю отвечать примерно так. Лучшее время тогда, когда в одной точке сходится потребность и возможность. Вот, то есть, вот если, ну, понятно, что отложить жизнь на завтра, это невозможно, да, жить надо сегодняшним днем. И поэтому потребность крыши над головой, ее надо решать тоже сегодня. Вот. Но если, как бы, ну, во-первых, настолько приторло, что уже надо, да, а во-вторых, если есть возможность реально с этой задачей справиться. Вот тогда вот надо, и тогда, конечно, нет смысла ждать, выгадывать там самый интересный момент, тем больше его, скорее всего, и не угадаешь, потому что понятно, что это был самый лучший момент, уже тогда обычно бывает, когда этот момент закончился. И это и для профессионалов даже уместно. Ну, вот надо, да, надо, конечно, решать эту задачу, но... Понимаете, вот сказать, что именно сейчас самый лучший момент, ну, на самом деле, на мой взгляд, неправда и гнусный обман. Нет, не самый лучший момент, это честно и верно, просто потому что ставки очень высоки.
Ставки высоки, но при этом банки хотят, чтобы брали ипотеку, они же живут, это один из определенных источников дохода. А, ну, может быть, ожидаются какие-то послабления для заемщиков?
Вы знаете, не, ну они, собственно говоря, уже имеют место. Центробанк снизил на 3% ключевую ставку, подал сигнал банкам, и сразу же банки начали снижение своих ставок и по кредитным, и по депозитным.
Даже не по ставкам, а вот к требованиям там по возрасту заемщика, по доходу, может быть, какие-то...
Ну, вы понимаете, тут как бы сложно. Дело в том, что вот это как раз завязано в том числе на рисковость кредитных операций, а рисковость завязана на объемы резервирования, которые предъявляет Центробанк. То есть если Центробанк, опять же, какое-то радикальное снижение требований в этой части произведет, то пока я не знаю, чтобы это произошло вот так вот прям существенно по потребительским кредитам всех видов, ну тогда весьма вероятно. Хотя, на самом деле, тоже игры-то такие, в общем-то, мягко скажем, с огнем, да, потому что просто, ну, как бы резервирование-то оно вводится не почему-нибудь, а для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность системы, если что-нибудь не так пойдет. Угу. Мы не хотим повторения всяких громких банкротств, которые в 90-е годы были, да, помним там Банк Смоленский, Банк Национальный Кредит, вот не хотелось бы повторения.
Не хотелось бы. Истории.
Ну вот.
Макс, наш слушатель, пишет, а вообще вторичку сейчас можно брать в ипотеку? Макс как будто бы не знает, но вообще можно.
Не, можно, Максу, можно. Конечно. Можно, конечно, однозначно. Если есть подходящая квартира и есть возможность ее приобрести, ну что ж, благословляем от всей души.
Насколько риэлторы сейчас упали или подорожали в цене?
Да не насколько, услуги. На самом деле. Ну, критично ничего в этой части пока не поменялось. Я не думаю, что оно должно как-то существенно поменяться. Ну, единственное, что деньги стали дешевле сами по себе, а объем их денег пока не поменялся.
Просто я как человек, бравший ипотеку, знаю, что очень щемит сердце, когда отдаешь определенную сумму риэлтору. Это правда.
Ну, Катерина, тут же ведь вопрос-то не просто, наверное, ну, как мне представляется, не просто отдаешь или не отдаешь. Можно ведь не отдавать, можно попробовать все сделать самому. Поэтому я бы переформулировал, за что отдаешь. Если отдаешь за то, что реально нужно, если это действительно профессиональная помощь, профессиональная услуга реально помогла, ну, тогда, наверное, это имеет смысл. Ну, только разумных денег, которые она стоит. А если это просто так отдать, чтобы я рядом постоял, ну, тогда это вообще и копейку будет жалко.
Ну, и заключительный вопрос от Александра. Он спрашивает, реально ли взять сейчас ипотеку без первоначального взноса?
Вы знаете, ну, скорее нет, чем да. Причем, если и да, то это будут такие безумные условия, что, на мой взгляд, вот лучше нет, чем брать не таких.
Спасибо огромное. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, немного нам объяснил, что за инициатива такая. В России предложили разрешить покупать вторичное жилье с ипотекой продавца. Мера позволит обеспечить и доступность недвижимости, и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства. Инициатива принадлежит федеральной компании «Этажи», и она направлена уже в правительство и Центробанк. Правда, вот Олег Самойлов сомневается, что все-таки она найдет какую-то реализацию, эта инициатива, потому что банкам невыгодна. Чем позже оформлена ипотека, ставки сейчас больше, чем раньше, поэтому просто переоформить тот кредит, который был у продавца на покупателя, банкам абсолютно невыгодно. А вот директор федеральной компании «Этажи» Хусаинов говорит, что банки также должны проверять покупателя, если мы будем уже в новых условиях жить, когда с ипотекой можно купить. И технически новый владелец квартиры будет продолжать выплачивать ипотеку бывшего хозяина по прежним условия. А я вижу, что нашим слушателям это нравится. По крайней мере, по сообщениям, которые поступают, вот без первоначального взноса, да, Александр, вам ответил наш эксперт, что сейчас невозможно, либо это очень будут условия совсем невыгодные. Ну что, переходим к следующей теме. Отбивка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну что, поговорим о житейской теме. Сразу к слушателям вопрос. А вы были в торговых центрах? Напишите, пожалуйста, каковы ваши впечатления? Пустые они или нет? Вот вы там ходите, вокруг много людей, рестораны забиты или наоборот. Какое ваше впечатление сложилось после ухода иностранных компаний, определенных магазинов из России? Это значит, что некоторые магазины закрыты, и многие этажи могут пустовать. Ваша оценка интересна. СМС-портал +7 925 48 948 и в телеграме «Бот говорит о Москобот». О чем мы будем говорить? Конечно, о торговых центрах, потому что, говорят, очень сильно упал трафик в торговых центров в России. В начале апреля их посещаемость была на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в январе-феврале показатель демонстрировал 3% рост. Но в марте все упало, снизился на 8% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом говорят аналитики, которых цитирует агентство РИА Новости. А более устойчивыми к кризису стали районные торговые центры. В них число посетителей снизилось незначительно, буквально на 3-5%, так как площади объектов такого формата в основном арендуют продуктовые операторы, продавцы товаров повседневного спроса, а вот крупных торговых центров, где различные бренды были представлены, в том числе иностранные, сейчас ситуация другая. Одним из наиболее пострадавших, естественно, направлений из-за ухода иностранных марок стал фэшн-ритейл. И в этой категории трафик за период с конца февраля по начало апреля сократился на 35%. Меньше всего пострадали магазины парфюмерии и косметики. Там на 5% меньше стало покупателей. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн», сейчас с нами на связи. Иван Вадимович, приветствуем вас.
Приветствую вас. Приветствую.
Ну что, торговые центры выживут или нет? Огромные территории. Вот я лично наблюдала в одном из, как ходят. Раньше было много людей вечером в пятницу, а сейчас намного меньше. И территории закрыты. Вот, и все это такое, знаете, апокалиптичное какое-то такое впечатление производит, когда пустота вокруг.
Ну, смотрите, я вас не обнадежу. Торговые центры не выживут. Более того, мы и до 24 февраля говорили о том, что перспектива развития торговых центров, она абсолютно бессмысленна. И современные объекты, они шли уже по развитию другой парадигмы. В большинстве своем мы видели так называемые торгово-развлекательные центры, где развлекательная составляющая начинала доминировать, и зачастую их было бы даже, наверное, правильно называть развлекательно-торговые центры. Потому что основная часть трафика в по привычке называем торговые центры, шла в кинотеатры, в фудкорты, в зоны времяпрепровождения, где с учетом нашего климата было комфортно встретиться с друзьями, пообщаться там с близкими и так далее.
Да и детские развлечения они подтягивают под себя стук людей.
Да, вот весь спектр развлечений, которые мы можем, соответственно, предложить нашим потребителям, и становился основным трафикообразующим, так называемым, да, трафикообразующим элементом. Далее, как бы, потребители, когда приходят в торговый центр, неважно зачем, сходить в кино, перекусить, они по ходу знакомятся с магазинами, проходят мимо них. И иногда витрины их манят какой-то новинкой, каким-то специальным предложением и так далее, они покупают. Поэтому, первое, торговые центры уже давно являлись атавизмом, и они все переходили в формат торгово-развлекательных центров, правильно сказать, развлекательных центров. И казалось, вот именно так они и будут дальше развиваться. Но сегодня мы видим, что у этой парадигмы произошел кризис, да, после отказа международных компаний в трансляции фильмов на территории России, основная, самая доступная для рядового потребителя функция развлечения в торговом центре кинотеатр перестала быть востребована. И вот это, ну, востребована она перестала быть, потому что там нет ассортимента фильмов, на которые как бы люди бы хотели прийти. Да. И вот это большая проблема, потому что кинотеатры формировали там вот 30 до 50% трафика в торгово-развлекательный центр. Как с этим быть, совершенно непонятно, потому что, как вы понимаете, как бы кино нам в ближайшее время не светит.
Да, а вот вы сказали, что вначале, что не выживут торговые центры. Что это значит? Ну, что теоретически может произойти? Вот сейчас площади пустуют, людей мало. Ну что, их будут сносить? Или подо что можно заменить? Вот что там можно разместить в торговых центрах? Какие еще развлечения?
Ну, смотрите, концептуально устаревшие торговые центры нуждаются в реконцепции. Что это означает? Это глубокая реконструкция. То есть в этом случае коробка может остаться прежней, но внутри производятся такие капитальные перестроения, переформатирование объектов. Да? Ну, в свое время как раз именно вот эту развлекательную зону начинали активно добавлять внутри торговых центров, которые были построены в начале нулевых, ну, к примеру, без кинотеатров. И такие проекты были, и таких проектов было много, и учитывая, что у нас по стране было построено за последние 15-20 лет больше 1000 торговых центров, мы говорили о том, что как раз основная парадигма будет связана не со строительством новых торговых центров, а скорее с реконцепцией имеющихся. Это первое. Второе. Да, будут сносить. Более того, уже сносят торговые центры, гипермаркеты, которые не востребованы, и на их месте возводят какие-то другие объекты. К сожалению, я вынужден констатировать, что чаще всего на месте торгового центра возводят жилье. Потому что это самый простой и самый быстрый способ вернуть деньги, вложенные в данный объект. Это не очень хорошо, потому что только нагружает социальную инфраструктуру районов и кварталов, но, к сожалению, как бы вынужден констатировать так, что в подавляющем большинстве вместо торговых объектов просто появляется очередной человейник и, соответственно, проблемы с парковкой. Но если говорить о таких как бы нормальных перспективах, конечно, вот эти торгово-развлекательные центры, они должны стать центрами оказания услуг. То есть, в моем понимании, сейчас перспектива у них в большей степени уходить в сервис.
Вот, например, фитнес вводить. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Фитнес – это тоже сервис и...
Именно фитнес, образование, медицина – это те сферы услуг, которые россияне как бы будут потреблять и дальше, даже несмотря на развитие экономического кризиса. Мы в любом случае будем стараться как бы это делать. Я могу сказать, что наблюдал во многих зарубежных странах, в торговых центрах, ну, обычно, конечно, на последних этажах, размещение медицинских клиник, массажных салонов, косметологических каких-то кабинетов или целых как бы целых там больших заведений. И это вполне опция, это функция, которая нужна, которая могла бы быть трафикообразующей, могла бы давать возможность сгенерировать трафик и занять вот эти пустующие площади.
Но смотрите, вы называете такие точки, которые обычно размещены, вот оказание услуг происходит на первых этажах жилых домов, да? Вот если это все переедет в крупные большие площади, то, наверное, будет и аренда дороже. Самим-то предпринимателям выгодно переезжать в такие многофункциональные центры?
Ну, вы знаете, у вас, ну, вы просто, видимо, в большей степени меряете по Москве, где действительно сфера услуг достаточно хорошо развита из-за высокого, ну, сравнительно с другими городами России уровня жизни. И поверьте, во многих городах нашей страны пока сфера услуг крайне не развита. И первые этажи там заняты в основном магазинами продуктов питания, там, не знаю, продажи пива и чего-то подобного. А вот сервис как раз недостаточно хорошо развит. Сервису действительно нужно место. Не всегда на первом этаже, ну ладно, какую-нибудь стоматологию еще можно разместить, ей там обычно требуется до 100 квадратных метров, если там 1-2 кабинета. А если это какая-то, ну, мало-мальски приличная клиника, то это уже площади от там 500 тысяч квадратных метров. На первом этаже, согласитесь, такие площади найти достаточно сложно.
Да.
Если мы хотим развивать современные объекты, то требуются нормальные современные параметры.
Иван Вадимович, я прочитаю сообщение от слушателей. Ирина пишет, что нужны большие садовые центры, актуальными становятся дачи, а значит, людям нужны всякие штучки для дачи. Вот они бы туда пошли и покупали. А Григорий не понимает, почему 2 года пандемия была, никто в кино не ходил, выжили же все и нормально потом начали функционировать. То есть Григорий полагает, что и выживут, и будут функционировать далее, просто переждут какой-то определенный момент трудный.
Ну, за Григория можно порадоваться только. Будем надеяться, что он прав, но, к сожалению, как бы я вынужден констатировать тот факт, что в пандемии мы понимали, что она рано или поздно кончится. А вот сейчас отказ от трансляции блокбастеров, отказ от трансляции иностранных фильмов в России, как бы, ну, непонятно, когда он кончится.
Непонятный срок. Спасибо.
Российского контента не хватит.
Спасибо, Иван Вадимович. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» был с нами на связи. Буквально несколько сообщений. Леха пишет, нужны актуальные цены аренды. Ярослав пишет, что сервис по ремонту, авто, самообслуживание на первом этаже. Почему нет? Они сейчас очень востребованы. Можно придумать что-то в плане такого сервиса. Катя спрашивает, какой фитнес? Говорили же, что нет оборудования, нет запчастей на обслуживание. Ну, во-первых, Катя, у нас взят курс на импортозамещение, и хоть какое-то оборудование есть, поэтому тут еще тоже спорный момент. 15 часов. Спасибо всем, кто был вместе в дневном канале. Мы переходим в следующий час. Информационный выпуск, реклама, а потом программа «Умные парни».